Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель Священного Писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Это уже шестая проповедь в серии о происхождении Вселенной на первую главу книги «Бытие». Некоторые спрашивают у меня, неужели ты планируешь пройти всю книгу «Бытие»? На что я отвечаю, нет. Другие спрашивают, сколько в этой серии будет проповедей? Ну, я пока не знаю. Как вы уже могли себе представить, мы пока просто исследуем содержание текста. Еще меня сегодня спросили, проповедовал ли я на этот текст ранее, на этот вопрос ответ также отрицательный. Я впервые всерьез стих за стихом проповедую на события сотворения. Очевидно, что эту тему я изучаю уже много лет, и, конечно, в результате глубокого изучения этой темы я написал комментарий для учебной Библии. Однако проповедую я на эту тему впервые, поэтому проповедую по мере продвижения вперед. И такой подход на самом деле самый плодотворный. И приступая к первой главе «Бытие», мы изучаем хорошо известный всем нам стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю», и в этом стихе ответ на вопрос происхождения жизни. «Небо и земля» — еврейская фраза, употребленная для описания отсутствующего тогда слова «вселенная». Именно так евреи описывали вселенную, поэтому ответ на вопрос происхождения звучит так. «Вначале Бог сотворил вселенную». По мере изучения текста мы добавляли и другую информацию, развивающую изучаемый текст книги «Бытие». Я позволю себе выразить главную суть того, чему Слово Божие в книге «Бытие» учит нас о происхождении Вселенной. Ошибиться в этом невозможно. Это понятный язык. Здесь, в «Бытие», мы читаем недвусмысленный в нескольких словах суммирующий рассказ о том, как произошла Вселенная. И суть всего сказанного в этих стихах в том, что вечный Бог в определенное время в прошлом из ничего, без предварительно существовавшего материала, за 6 суток создал Вселенную, которую мы видим сейчас. Это сотворение он завершил в 6-й день созданием человека по своему образу, то есть человека разумного, личностного, обладающего самосознанием и способностью познавать, то есть умением размышлять и делать выводы. На все у него ушло 6 дней. На 7-й день творение было завершено, и Бог почил, отдохнул от сотворения. Это произошло примерно 6000 лет назад. Причем все творение в этот момент уже было зрелым и вполне сформированным. В момент сотворения смерти не существовало. Фактически, в тот момент не было никакого разрушающего действия. Именно поэтому Бог посмотрел на свое творение и сказал: «Хорошо весьма». Смерти не было, не было тления. Соответственно, никто из животных или растений не мог умереть или погибнуть. Процесса естественного отбора также не могло быть, ведь не было выживания сильнейшего, потому что сильнейшими были все, и все выживали. Смерть и тление впервые появились в этом сотворенном мире уже после того, как Адам и Ева согрешили и ослушались Бога. Тогда пришла смерть, и тогда пришел порок. Но это описано в 3-й главе и не имеет ничего общего с 6 днями творения. Намного позже, после грехопадения, всемирный потоп кардинально перекроил поверхность уже проклятой земли. Воды было так много, что она полностью покрыла горы по всему лицу земли. Всемирный потоп произвел на земле такие катаклизмы и настолько радикально переиначил ее поверхность, что создал целые пласты окаменелости по всему земному шару. Этот потоп полностью уничтожил человечество, за исключением 8 человек и животных в Новом ковчеге. Лишь только они остались живых после потопа. Именно так описывает книга «Бытие. Происхождение Вселенной». Сотворение, грехопадение, потоп, с помощью всемирной катастрофы, изменившей поверхность порочной проклятой земли. Все человечество было подвергнуто осуждению, и лишь 8 человек спаслись от вод потопа. Поэтому все мы потомки этих 8 человек. Ноя, его 3 сыновей, жены Ноя и жен сыновей. Так говорит книга «Бытие». А теперь позвольте сказать что-то, что, я надеюсь, отложит у вас в долгосрочной памяти. С точки зрения герменевтики, наукой никак нельзя пользоваться для толкования книги «Бытие». Впрочем, как и для любого другого текста Писания. Наука – это не герменевтика. Она не создана для толкования Библии. Библия не преклоняется перед точными науками. Точность книги «Бытие» не отличается от точности любого другого текста Библии. Все Писание вдохновлено Богом. Все Писание богодухновенно. Писание появилось не благодаря какой-то личной интерпретации, его изрекали святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Иисус высказал саму суть этой идеи, сказав: «Слово Твое есть истина». Библия истинна и тогда, когда мы говорим об откровении и пророчестве, о грядущем времени, и тогда, когда мы говорим о бытие и историческом описании происхождения мира. Библия истинна, независимо от того, идет ли речь об истории Израиля или об истории Хананеев. Библия истинна, идет ли речь о спасении или о освящении, о жизни Иисуса и Его богословии. Все, о чем говорит Библия, абсолютная истина. Причем Библия истина в книге «Бытие» в той же мере, как и в любом другом тексте. Она истина во всех своих текстах. Более того, поскольку происхождение мира повторить нельзя, оно находится за пределами сферы научного познания. Происхождение мира не поддается наблюдению, поскольку при нем присутствовала только одна личность – сам Бог. Соответственно, никто и не может комментировать происхождение мира, кроме самого Бога. И то, что мы читаем в книге «Бытие», единственное и максимально точное описание от непосредственного свидетеля происходящего самого Создателя. Но несмотря на этот очень ясно очерченный подход Божьего Слова, многие люди, в том числе и христиане, взывают к науке и ученым, которые возомнили себя авторитетными экспертами в отношении книги «Бытие». Помимо этого, есть немало богословов, комментаторов Библии, пасторов, хорошо известных, популярных пасторов и проповедников, возможно, вы даже знаете некоторых из них, которые отвергают повествование «Бытие». Они решительно отвергают его, поскольку в той или иной мере придерживаются эволюционной теории. Я постоянно об этом говорю и снова повторюсь, не вдаваясь в подробности. Наука не доказала ничего, чтобы опровергло повествование «Бытие». На самом деле текст «Бытие» отвечает на многие научные тайны. Но, к сожалению, христиане и христианские богословы, библейские комментаторы, преподаватели христианских учебных заведений, равно как пасторы и учители, отвергают повествование «Бытие», испугавшись страшилок грозной науки. Итак, есть одна книга. Есть одна книга, заслуживающая серьезного внимания, способная дать комментарий на «Бытие». Эта книга, я бы сказал, имеет абсолютный авторитет. Пожалуй, это единственная авторитетная книга. Единственный, правдивый, безошибочный, непогрешимый авторитетный комментарий, который был написан по книге «Бытие». Единственная, неоспоримая божественная книга, единственный богодухновенный комментарий на «Бытие», абсолютно авторитетный и непререкаемый в своей истинности. Если честно, именно эта книга для меня раз и навсегда отвечает на вопрос о подлинности книги «Бытие». Что это за книга? Это Новый Завет. Его написал не какой-то ученый, тем более ученый-креационист. Его написали не богословы, и даже не один богослов. Его написали простые люди, получившие слова для написания от самого Бога. Поэтому автор Нового Завета – сам Творец. У нас есть повествование о сотворении в бытие. У нас есть в Новом Завете вдохновленные Создателем комментарии на повествование из бытия. Если вы откроете Новый Завет, то найдете там подтверждение шестидневного сотворения. Там есть подтверждение божественного провозглашения, то есть мгновенного создания. Там есть подтверждение тому, что человек был сотворен по образу Божьему, подтверждение, что вначале был создан Адам, а затем Ева, то есть весьма точное подтверждение грехопадения. Там весьма точно подтверждается и потоп. Там есть подтверждение истории о Ное и его выжившей семье. На все истории книги Бытие в богодухновенном тексте Нового Завета есть четкие и точные ссылки. Хьюберт Томас в своем предисловии к французскому комментарию на первый 11 глав Бытие написал следующее. В действительности, представленный нами список демонстрирует три главных тезиса. Эти три тезиса подтверждают, что ни один текст Нового Завета ни в коей мере не позволяет подтвердить эволюционную теорию. Он совершенно прав. В книге Бытия об эволюции нет ни слова. Нет там эволюции. Ее нигде невозможно найти ни в Ветхом, ни в Новом Завете, хотя некоторые комментаторы Бытия с удовольствием относят эту книгу к разряду книг об эволюции, а кто-то и вовсе считает ее легендой, фантазией или поэтическим вымыслом. И вот Томас приводит три причины. Во-первых, все без исключения новозаветные ссылки на сотворение, особенно цитаты первых 11 глав Бытие, упоминают именно исторические события. И они не менее историчны, чем смерть Господа Иисуса Христа на Голгофе. Каждый раз, когда Новый Завет вспоминает сотворение экс нихило, то есть из ничего, сотворение Адама и Евы, история о Каине и Авеле, о Ное и о потопе, всякий раз Новый Завет говорит об этом не в контексте притч или легенд. Все, что касается людей или событий, имеет историческое значение и применимо во вселенском масштабе. Во-вторых, пишет Томас, без каких-либо исключений сотворение каждый раз упоминается как уникальное событие, имевшее место в конкретный момент в прошлом. Что никак не укладывается в представлении об эволюции. Далее он пишет, сотворение произошло и завершилось. Произошли события, которые принесли разрушение в наш мир, и теперь он ожидает нового сотворения, которое произойдет в конкретный момент в будущем. В-третьих, говорит Томас, цитаты о сотворении, взятые из первых трех глав Бытие, воспринимаются в Новом Завете буквально и имеют подлинную историческую и исключительную важность. Новозаветное учение, основанное на этих цитатах из первых трех глав Бытие, было бы лишено всякой обоснованности и даже было бы ложным, если бы события Бытие не были бы исторически правдивы. Возьмем, к примеру, происхождение греха. Если бы Адам не был бы патриархом всего человечества, то Иисус Христос, последний Адам, не был бы патриархом и не стал бы во главе нового творения. Конец цитаты. Томас ссылается на послание к Коринфянам, где сказано, что как в Адаме все умирает, так во Христе все живут. И совершенно очевидно, что новозаветный автор по вдохновению Святого Духа видел, что грех и смерть вошли в мир посредством вполне себе исторического человека, Адама и его конкретного исторического акта неповиновения. Все это наводит нас на определенные выводы относительно изучаемой темы. Новый Завет делает немало ссылок на бытие и акт сотворения. Причем это происходит вполне естественно. Эти ссылки, так сказать, не притянуты за уши. Их не нужно даже подвергать сомнению. В этих цитатах не чувствуется настроение вроде «О, я знаю, что в это тяжело поверить, и трудно переварить, но выглядит это так». Нет, этого там нет. Никто ничего не пытается оправдать или дать объяснение чему-то скепсису. Все, что там есть – констатация факта. К примеру, Матфея 13:35 «Изреку сокровенное от создания мира». Здесь идет ясное указание на конкретный момент времени, когда мир был сотворен. Марка 13:19. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог». Иоанна 1:3. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Только этот один текст мгновенно все случайные процессы происхождения делает невозможными. Все, что начало быть, появилось благодаря Богу. Деяния 4:24. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Здесь и добавить нечего. Деяния 14:15. «Чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них». Все. Небеса, землю, море и все, что их населяет. Римлянам 1:20. «Ибо невидимо его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». 2 Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, и мы об этом говорили в прошлое воскресенье, повелевший из тьмы воссиять свету». Это как раз именно то, что он сделал в первый день. Он повелел свету воссиять во тьме. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Евреям 1:10. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук твоих». И мы увидим это, изучая второй день творения. Евреям 11:3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». Он проговорил, и стало так. Так что из невидимого произошло видимое. Экс нихило. Все, что мы видим, он создал из ничего, не воспользовавшись ранее существовавшим материалом. В Матфея 19 главе Иисус сказал: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их?» Снова. Человечество выступает как результат созидательного Божьего акта. Деяние 17:26 гласит: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Он – создатель всех человеческих наций». 1 Коринфянам 11:8-9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Снова создан. 1 Тимофея 2:13-14. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Римлянам 5:14 подводит нас к моменту грехопадения. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея». Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного». 1 Коринфянам 15:21. «Ибо как смерть через человека, так и через человека, подразумевая Христа и воскресение мертвых». И снова напомню 2 Петра 3 глава 5-6 стихи, где Петр ссылается на потоп и даже допотопный мир, который был окружен водою, говоря, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. И так далее, как мы уже с вами об этом говорили. Ефесянам 3:9. «Тайны, скрывавшиеся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Иакова 3:9. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Снова именно Бог создал человека по своему подобию. Откровение 4:11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение 10:6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем». Откровение 14:7. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод». Римлянам 1:25. «Поклонялись и служили твари вместо Творца». И так далее. Евреям 2:10. «Тот, для которого все и от которого все». И так далее. Снова и снова и снова и снова Новый Завет постоянно ссылается на историю сотворения. Мы все время говорим о том, что эволюция на самом деле представляет собой не что иное, как атеистическую безбожную альтернативу. Эволюция требует иррациональной веры в бессильный случай. Эволюции не могло быть. Она просто невозможна. Наука уже давно доказала, что она невозможна. Поскольку мы наблюдаем, есть ДНК, информационная система генетического кода. Сотворение – это разумная вера во всемогущего Бога. Эволюция – это иррациональная вера в бессильный случай. Эволюция в действительности – обычный натурализм. Любой вид эволюции – это форма натурализма. Натурализм предполагает, что Бог существует лишь в умах необразованных людей, в голове недалеких религиозных мракобесов. Натурализм говорит, что нет ничего, кроме природы. Существует лишь природа и больше ничего. В принципе, это предположение лежит в основе всей натуралистической науки. Это основа всей натуралистической гуманистической философии. Вся интеллектуальная работа зиждется на этой предпосылке. На ней же основана вся их мораль, которая в сущности является аморальностью. Итак, опора всей нашей культуры заключается в идее, что буквально все основано на природе. В таком случае, если натурализм прав, то не Бог создал человека, а человек – Бога. А вера в Бога тогда не более чем беспочвенное суеверие. Соответственно, самое главное, поскольку это суеверие, нам совершенно не обязательно повиноваться ничему, что находится в глупой Библии. Ни 10 заповедям, ни моральным повелениям, ни чему бы то ни было еще. Поэтому нам даже не интересно, что думают религиозные люди. Ведь они представляют угрозу.
Они невежественны.
С ними не просто неуютно. Они вторгаются в нашу моральную свободу. Ведь теперь даже никто не говорит о нравственности. О чем мы сейчас говорим? О правах и ценностях, не правда ли? О правах и ценностях. А права и ценности человек будет определять для себя сам. Теперь зло совершается не по причине греха. Вы слышали о массовом убийстве в Колорадо, в городке Литлтон? Кто там упомянул грех? Никто. Потому что зло совершается не по причине греха. Человек совершает зло, потому что превышает свои полномочия. Потому что у него исказились ценности. Акцент делается не на богословии, а на психологии. Нет никакого создателя, нет никаких моральных законов, нет никакого морального осуждения. В жизни нет цели, в жизни нет никакого смысла, кроме того, чтобы прожить ее как можно более счастливо. Нет никакой судьбы, нет никакого подлинного богословия. И я говорю об этом, потому что это самая важная тема на свете. То есть в мире натурализма, в мире гуманизма, в мире эволюции нет подлинного богословия. Значит, богослов – это бесполезная помеха. Фактически, они, вероятнее всего, надеются, что богословы находятся на эволюционной лестнице так низко, что просто не выживут. Раз нет такого понятия, как Бог, значит, нет истинного богословия. Проблема эволюционистов не в том, что повествованию книги «Бытие» невозможно поверить. Это ведь простое недвусмысленное историческое повествование. Не то, что они не хотят вести дебаты об истинности книги «Бытие». Ведь в этой битве они уже победили. Именно поэтому я постоянно к этому возвращаюсь. Послушайте, они уже убедили большую часть христианского мира, что «Бытие» — это выдумка. Они уже успешно произвели нападение с помощью своих безжалостных теорий, научных иллюзий, ловкости рук и неверных трактовок. Они уже совершили успешный налет на книгу «Бытие», и теперь большая часть христианского и евангельского мира не верит, что это правдивый рассказ. Но этого им мало. Они не просто хотят разоблачить «Бытие», потому что сам по себе этот факт мало что им дает. Настоящая проблема для эволюционистов в другом. Если Бог создал человека, и ему действительно настолько не все равно, чем он занимается, что он определил вечные последствия за поведение человека, это становится серьезной угрозой греховным удовольствиям. Эволюционный натуралист ненавидит Бога и любит грех. Вам следует как-нибудь прочесть книгу историка Пола Джонсона «Интеллектуалы». Прочтите. Прочтите эти биографии. Это невероятно захватывающее чтение. Это биографии людей, которые сформировали западное общество. Их личная жизнь, честно говоря, была полна разврата, и это еще мягко сказано. Натуралист ненавидит Бога и любит грех. Теистический эволюционист, который пытается взять эволюцию и поместить ее в бытие и каким-то образом сочетать ее с Богом, скажет, что он любит Бога и скажет, что он ненавидит грех.
но на самом деле он любит Бога слабо, а вот свою академическую репутацию сильно. Позвольте мне кое-что сказать. Я вовсе не хочу трубить о себе, просто я в какой-то мере оказался к этому причастен. Главная дисциплина в мире. Главная и решающая дисциплина этого мира в вопросах жизни на этой планете. Главная сфера знаний. Главная арена понимания. Это не сфера точных наук. Понимаете? Вы можете думать, что это так. Скорее всего, вы еще думаете, что главная сфера знаний – это точные науки. И наше общество об этом так и твердит. И сегодня я купил себе почитать два журнала – Newsweek и Time. У одного из них на обложке было изображено якобы недостающее звено. На страницах другого была показана разница между устройством мозга преступника и обычного человека. Причем там демонстрировались фотографии каких-то медицинских исследований структур мозга. И затем велась большая дискуссия о том, как эволюционные процессы вели от данного типа поведения или к нему. Так вот, королевой наук современного мира в вопросах познания является наука натурализма. Именно они, по идее, должны дать все ответы на все вопросы обо всем, однако жизнь заключается в том, что их у них нет. На самом деле, главная дисциплина в жизненно важных вопросах и в каждом отдельно взятом вопросе – это не наука, а богословие. Единственный способ понять Вселенную, единственный способ понять историю человека, единственный способ когда-либо понять поведение людей, почему они поступают так, а не иначе, единственный способ понять течение жизни и то, откуда мы пришли и куда направляемся – это понять настоящее богословие. Это единственный способ действительно понять, что происходит. Мы ведь не можем позволить богословию уступить науке место на пьедестале в самом начале Библии. Чтобы само богословие ограничилось лишь скромным местом у подножия. Наука. И любая другая дисциплина, любая другая область или арена, или сфера, или парадигма человеческой мысли должна преклониться перед царем всех дисциплин. А царь всех дисциплин – это истинное богословие, а истинное богословие, в свою очередь, это богословие, взятое из Слова Божьего. Сегодня богословов не уважают, и это прискорбно. В какой-то мере их не уважают, потому что они сами отвергли свое почетное звание. Других же богословов не уважают, потому что они твердо держатся своих убеждений, соответственно, их считают врагами. Тогда прилагаются все возможные усилия, чтобы изобразить богословов необразованными людьми, насквозь пропитанными предрассудками и фантазиями. Но я бы хотел вознести вас до более высокого положения. Каждый из вас, если вы христианин, каждый из вас богослов. При этом вам даже не нужно ходить на лекции. Еще раз повторю, вы все богословы. Надеюсь, вы поняли, что я этим хочу сказать. Возможно, вы не понимаете всех, без исключения нюансов богословия, но вы понимаете богословие. Вы можете не понимать разницу между супралапсарианством, инфралапсарианством и лабрадором-ретривером. Последнее я добавил просто так. Возможно, не способны объяснить доктрину единой сущности и четко изложить все аспекты кенозиса. Возможно, вы даже не знакомы со всей этой терминологией. Вы можете не знать все «за» и «против» разных богословских понятий. Но позвольте кое-что сказать. Вы все богословы, потому что вы знаете истинного живого Бога, и вам известны средства, при помощи которых нужно его познать. И более того, вы знаете слово живого Бога, которое является квинтэссенцией всей богословской догматики. Вознесите теорию эволюции на пьедестал, и Библия станет слугой человека, а вы навлечете на себя беду. Однако на сегодняшний день все в действительности сводится к натурализму. Все возвращается на круги своя, и сам натурализм уже описывается как некая эволюция. То есть всем нашим обществом управляет эволюция. Она в некоторой степени проникла даже в богословие. Недавно я прочел ряд различных исследований, где автор говорит, Бог сам также эволюционирует. О, да. Выходит, Бог сам проходит процесс становления, чтобы стать таким, каким Он хотел бы стать. То есть даже Бог забросили в этот странный, глупый замес, где Он стал всего лишь очередной частичкой эволюционного процесса. Вознесите эволюцию на пьедестал, и она заберет себе все. Дайте ей на первых страницах Библии занять престол, и вы сразу же утратите все свои полномочия. Ведь в постоянно эволюционирующем мире очень тяжело найти хоть какие-то четкие границы. Вот почему современные работники образования сплошь релятивисты. Причем они говорят, что все и везде относительно. Вы слышали о том, что сегодня в школах огромные проблемы? В последнее время это особенно громко слышно. Что же делать? Что же делать? Разве можно такое допустить, чтобы дети стреляли прямо в школе? Что делать? Детей нужно учить хотя бы каким-то стандартам. Я могу предложить вам замечательное решение. В каждую школу в своем городе введите в штат преподавателя школы знатока Библии. Пусть в течение одной недели ученики занимаются с ним каждый день, и пусть он научит их Слову Божьему. Больше ничего, это будет стандарт, настоящий стандарт. Очень серьезный шанс на успех. Но вряд ли мы можем такого ожидать. Пока же этого не происходит, все будет становиться только хуже, потому что ответов нет. О чем они говорят? Когда педагоги берутся за это и просят о помощи, когда они просят что-то предпринять, о чем они просят? Они говорят, им нужно разъяснение ценностей. Опять, ценности. А что это такое, разъяснение ценностей? По сути, это самовнушение. Просто стараясь хорошо работать и не причиняя вреда людям. Это моральное суждение заключается в том, что у меня есть свобода делать все, что я захочу, но моя свобода заканчивается там, где начинается нос моего ближнего. Если я хочу выйти на улицу и биться головой о стену, или если я хочу выйти и вести себя определенным образом, ничего страшного. Но я не могу взять оружие и застрелить вас, потому что так я нарушу ваше пространство. То есть я должен научиться морально рассуждать и понимать, что у моей свободы есть некие моральные ограничения. Ограничения появляются там, где по стандартам общества я пересек линии, которые затрагивают вас. Кстати, все это очень-очень размыто. Да и само общество настолько пребывает в неведении, что просто не знает, что с этим все делать. Они позволяют выпускать видеоигры, телевизионные программы, музыку, фильмы, которые выходят далеко за все мыслимые границы, оставляя смертоносное злое влияние в мозгах и сердцах молодых людей. Тем самым они словно приставляют к виску пистолет и спускают курок. В обществе, где королевой наук выступает эволюционный натурализм, где только там можно найти все ответы, нет будущего. Разъяснением ценностей для учеников школ должны заниматься преподаватели, у которых самих нет никаких моральных ценностей. Этим же молодым людям для ведения нравственных дебатов аргументы внушают люди, у которых нет никаких абсолютов. И после этого говорят, что они сами должны сформировать свой жизненный стиль. Авторитетов нет, греха нет, четких Божьих законов нет, стыда нет, вины нет, последствий нет, ничего нет. Впрочем, что-то есть. В одном наше общество совершенно не допускает релятивизма, знаете в чем? В отношении к эволюции. Это единственный доминирующий абсолют нашего общества. Если вы скажете, что не верите в эволюцию, на вас будут смотреть как на идиота. Вас будут воспринимать как человека, у которого не все дома, у которого поехала крыша. Всеобъемлющая относительность объемлет все до тех пор, пока речь не зайдет о краеугольном камне, об абсолюте, который позволяет системе релятивизма работать. И этот абсолют – эволюция. Если вы придете и скажете, знаете, я не верю в эволюцию, я верю в сверхъестественное сотворение Богом. Весь релятивизм сложится, как карточный домик. Потому что для них обязательно нужно иметь случайность, свободу выбора, свободу самовыражения. Нельзя, чтобы были четкие абсолюты, нельзя повиноваться законодателю, судье и всему такому прочему. А единственный незыблемый абсолют среди всей этой относительности – абсолют эволюции. Соответственно, они абсолютно и бесспорно убеждены, что все, что сегодня есть в этом мире – это результат случая и произвольных процессов. Как сказал один автор, никогда не забуду это утверждение, вся известная нам Вселенная не более, чем одно из происходящих время от времени событий. И тем не менее, Королевой всех наук является богословие. Именно богословие – самая важная область познания. Богословие – это руководящий принцип всего человеческого разумения. Именно непоколебимая вера в точность и истинность Библии находится в самом сердце неповрежденного богословия. А начинается оно с веры в то, что записано в книге Бытия. Эта убежденность критически важна для христианского мировоззрения. Несколько недель назад я уже говорил, что колледж Мастерс присоединился к коалиции христианских колледжей, 110 христианских колледжей, из которых лишь 5 или 6 верят в правдивость книги Бытия. То есть у нас сотни христианских колледжей, не исповедующих христианское мировоззрение. Что в таком случае можно назвать христианским колледжем? Я немного увлекся, давайте вернемся к тексту. В этой серии проповедей я пытаюсь достичь двух целей. Сначала предложить вам несколько рациональных мыслей, несколько философских идей и немного научного материала, затем погрузиться в сам текст. Но давайте перейдем теперь к тексту. Посмотрим на первый день. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, безлюдна и незаселена. Помните, мы уже говорили, что именно это значение имеет этот текст. Земля была пустынна и необитаема, она была бесформена, на ней не жило ни единой живой души, при этом она была полностью окутана тьмой. Как говорит сам текст, земля была покрыта бездною, покрыта водою. Цитирую, «И тьма над бездною» — это ветхозаветное слово, описывающее океан, и Дух Божий носился над водою. Итак, в первый день Бог создал время, пространство и материю. Это и есть основополагающие элементы — время, пространство и материя. Бог создал их из ничего. И получилось тоху и буху, бесформенная, несуразная и необитаемая груда этих элементов. И это созданная Богом земля, эти изначальные составляющие были перемешаны, словно грязь, поскольку они еще не были структурированы, и все было полностью покрыто водой и окружено тьмой. И вот в первый день, в третьем стихе, сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Итак, Бог создал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. То есть в первый день Бог создал главные элементы – время, пространство, материю. Затем Бог добавил свет. Он установил сменяемость света и тьмы, и сменяемость дня и ночи в 24-часовом солнечном дне. Именно поэтому сказано в пятом стихе, что был вечер и было утро. Но кто-то скажет, но ведь еще не было ни солнца, ни луны. Эти святилища не были сотворены. Ничего страшного, Бог может создать световой цикл так, как ему угодно, еще до того, как предназначить небесным телам управлять днем и ночью. Впрочем, он так и делает, и в чем мы убедимся позже. И по большому счету элементы первого дня были созданы и оставлены в бесформенном и безжизненном виде, окруженной тьмой. Затем был создан свет, и началась сменяемость света и тьмы в привычном 24-часовом цикле. И все это произошло в первый день. Перейдем ко второму дню. Бог продолжил формировать эти элементы в пригодную среду для жизни, которую он планировал создать. И затем в шестом стихе Бог сказал, «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Давайте посмотрим внимательно, что здесь произошло. В первый день Бог отделил свет от тьмы. На второй день Бог отделил небо от земли. Слово «твердь» обозначает небо. В третий день, как мы увидим позже, Бог отделил на земле воду от суши. То есть на протяжении первого, второго, третьего дня происходила серия отделений. Прежде чем Бог мог создать жизнь, ему нужно было отделить свет от тьмы и создать сменяемость света и тьмы в 24-часовом солнечном дне. Затем ему нужно было отделить небо от земли, что он совершил во второй день. После этого ему нужно было отделить воду, полностью покрывавшую землю в продолжении первого и второго дня. И на этот раз ее нужно было отделить от суши, чтобы было место для рыб в море и возможность жить на суше для всякой сухопутной твари. Вот таким образом Вселенная была приготовлена для жизни в течение первых трех дней, что свидетельствует об очень разумном подходе. Вначале свет от тьмы, потом небо от земли и затем суша от воды. И теперь рассмотрим то же самое в деталях. 6 стих. «И сказал Бог». И снова напоминаю вам, что сотворение происходило исключительно по слову Бога. Он сказал, и стало так. Когда начался второй день, когда наступил рассвет нового дня, Вселенная была светом и тьмой. Земля состояла из несортированной смеси разных элементов и была полностью покрыта водой. Тогда Бог сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Интересное высказывание. В первый день земля была полностью покрыта водой. На второй день Бог разделил воду между двумя резервуарами. Именно это имеется здесь в виду. Между двумя пространствами воды он поместил твердь, чтобы часть воды была сверху, а часть оставалась на земле. Итак, часть воды осталась на земле, а другая часть воды отделена и разлилась поверху. Именно так и сказано. И теперь между этими двумя резервуарами находится твердь. Еврейское слово, переведенное «твердь», звучит как «ракия». Очень интересное слово. Означает «распростертость», как бы разосланную скатерть. Если посмотреть Ветхий Завет, как используют это слово, то в книге Исход 39.3, когда говорится об изготовлении предметов для поклонения Богу в Скинии, сказано, что брали золото и разбивали его, разбивали золото в листы. Его сплющивали и разглаживали по сторонам в листы, и там употреблен глагол, в котором есть тот же корень – твердь. То есть, как бы тонкая ткань, которой Бог прорезает воды, окружающие землю. Вода обрамляет землю со всех сторон, а Бог просто разрезает ее, словно ножом, до самого конца разрезав сферу бесформенной смеси элементов земли. Так он разделил ее на две части. Вода по-прежнему полностью окружает землю по шару, но сейчас появилась вода над ней, и она отделена твердью. Об этой тверди здесь речь идет для того, чтобы выразить идею космоса. Идею космоса. Посмотрите на 8 стих. Бог назвал твердь как? Небом. Это то, что мы понимаем под небом. Это пространство, находящееся над нами. Еврейское слово «шамаим», буквально означающее «небо» или «небеса». Оно означает Вселенную, космос, находящийся над нами. То есть до второго дня не было небес. И тогда Бог прорезал пространство вокруг водной сферы, высвободил часть воды и направил ее вверх, создав пространство между водами внизу и водами вверху пространства. Еврейский автор по имени Касута говорит: «Из этого всего мы можем сделать вывод, что сразу после своего создания небесный свод занял надлежащее место, предназначенное для него волей Божьей, и сегодня мы созерцаем его и называем его небесами». То есть Бог буквально создал космос. И как только этот небесный простор был создан среди водного пласта, он начал раздуваться подобно своду. Очень наглядное описание. Бог прорезал воду, а затем она начала подниматься. И все начинает расширяться, пока не удаляется все дальше и дальше, создавая в промежутке космос. Касута говорит, в этом своем движении он расширяется словно свод и, расширяясь вертикально, увлекает за собой верхние воды, находящиеся над ним. Он поднимает их прямо вверх. Это ознаменовало собой серьезный прогресс в сортировке компонентов Вселенной. Теперь вверху находится небосвод, окруженный верхними водами. Под ним распростерлась твердь нижних вод, то есть обширные воды морей, которые все еще покрывают тяжелую бесформенную массу Земли. Вселенная, пишет он, начинает обретать форму. Моисей написал свое повествование очень разумно. И здесь следует отметить, иногда в древней литературе можно прочитать разные другие легенды, развивавшиеся в мифологии Месопотамии, с которыми интересно сравнить библейское повествование. Есть много языческих историй, которые пытаются объяснить сотворение. Ни одно из них не учит эволюции. Но вот, к примеру, Легенды Месопотамии говорят, что когда бог Мардук, его, кстати, можно назвать самыми разнообразными именами, в зависимости от народа, к которому принадлежите, или версии, которая вам нужна. Так вот, бог Мардук победил Тиамат, богиню мирового океана, изображаемую в виде великого и могучего морского чудовища и других чудовищ и тварей, которые она создавала в помощь себе в сражениях. Когда же он бил своего главного врага мечом, то рассек им ее тушу горизонтально и разделил на две половины. Одну часть поместил наверху и создал из нее небеса, а другую часть внизу и создал из нее землю, включающую также и море. Вы можете прочесть весь вавилонский эпос о сотворении. И текст фактически говорит следующее в переводе. Он разделил ее, словно рыбу, на две части. Одну половину он установил и поместил на перекладины небес. Он снял одну балку и установил оплот. Это относится к земле внизу. И подводя итог этому священному вавилонскому мифу, который позже переняли греки, говорится, что верхняя часть мира и наша земля – это результат разделения туши Тиамат или Тамту, или Тамти, у него много разных имен. И это всего лишь хочу показать вам, насколько странными и глупыми были эти легенды. Библия же повествует о сотворении весьма разумно. Бог поднял воды наверх, на самый верх. Часть он оставил покрывать землю, а между ними создал разделитель этих вод, то есть твердь, что мы называем небом, космосом. Огромное пространство Вселенной. Обратитесь к 7 стиху. Он фактически повторяет эти слова. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Он вновь повторяет то же самое еще раз, чтобы убедиться, что вы поняли, появилась твердь, и Бог разделил ей воды. Одни воды поднялись наверх, а часть воды осталась внизу, и между ними он создал космос. Сделаю пару оговорок. Здесь важно понимать, что речь по-прежнему идет о процессе творения. Созидательные силы, упомянутые здесь, выходят далеко за пределы любых наших способностей это понять. И я бы хотел, чтобы вы понимали это в контексте 7 стиха, где сказано, что Бог создал твердь. Бог создал твердь. Некоторые слишком сильно подчеркивают это отличие. Здесь нет слова «бара», то есть «сотворить». Они говорят, здесь слово «аса» — это не одно и то же. Но действительно ли здесь речь идет о разных действиях. Значит ли это, и нужно ли нам здесь проводить различия? Многие исследователи Библии указывают на различия, на которые особенно и не стоит обращать внимание, поскольку во всех языках есть синонимы и слова, имеющие оттенки вариантов, которые могут быть использованы в качестве синонимов. И вопрос здесь, действительно ли слово «создал» изменяет истинное действие Бога? Ответ отрицательный. Оно не означает никакой другой деятельности Бога по части созиданию из ничего. Фактически, во второй главе, в конце 3 стиха, Бог почил на 7-й день, благословил его и освятил его, почил от всех дел своих, которые Бог создал и делал. И здесь у вас оба этих глагола – «бара» и «аса», которые в сущности представлены в качестве синонимов. И я уверен, что это отличная запись, которую Дух Божий поместил здесь, чтобы нам не нужно было переживать о том, есть ли между ними какая-то разница. Глагол «бара» – здесь определяющее слово. И в этом контексте оно означает, значит, сотворить что-то из ничего, или же, говоря другими словами, сделать что-то, что превосходит обычные возможности делать что-то невозможное. Это слово «бара» в нашем тексте. А слово «создал» — лишь синоним, похожее слово, отсылающее к той же самой идее. Бара можно использовать к чему-то привычному. Оно используется в Исаии 54:16. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела». В Исаии 57:19 говорится «я исполню слово». Это уже более привычные действия. Они не обязательно говорят о той же самой силе творения, показанной в Бытие. Итак, бара не всегда означает сотворение «экс нихило», божественное распоряжение создания, но в этом контексте оно определенно означает именно это. И слово «сделал» — всего лишь еще одно слово, подтверждающее тот же процесс. Мы можем назвать это синонимом. Кстати, в книге «Исход», это я уже говорил для тех, кто хочет копнуть глубже, «Исход 34.10» «Асах» используется как синоним «бара», употребленный в том же стихе «Исход 34.10». Поэтому я вполне допускаю синонимичное использование этих слов. Об этом можно сказать так. Слово «асах» в контексте бытия используется, чтобы указать на некий вариант «бара», на тип сотворения, описанного в этом стихе. Бог творит и в процессе сотворения создает нечто, чего ранее не существовало. Он творит, и первый стих описывает общую картину сотворения, и в процессе создает некие другие объекты, описывая это создание другим глаголом. Таким образом, в седьмом стихе он создает твердь. Это то же самое сотворение, его отдельный компонент, акт создания чего-то, чего ранее не существовало. Я понимаю, что нужно торопиться заканчивать. Момент отделения воды над небом от воды под ним на протяжении веков вызывает большую и серьезную дискуссию, друзья. Вопрос в том, что это за вода над небом? Вынужден признаться, я не в курсе. Я не знаю. Возможно, что где-то в конце бескрайнего космоса находится вода. Мы знаем, что в воздухе есть вода, это мы знаем. Мы видим дождь. Но может существовать какая-то другая деталь, о которой мы не подозреваем, что находится на самом конце, на краю бесконечного небесного космоса. Я не знаю. Есть много людей, которые верят, что после сотворения вокруг Земли был некий водяной купол. Водяной купол. Этой точки зрения придерживаются Уайткам и Моррис, что воды над твердью, воды поверх небес представляют собой паровую оболочку, укрывавшую всю Землю и создававшую парниковый эффект. По этой причине, предполагают эти авторы, и животные, и растения жили очень долго. Соответственно, были животные, жившие достаточно долго, чтобы стать динозаврами, были люди, доживавшие подобному фасалу до 900 лет и более, потому что эта водная оболочка создавала для них своего рода щит, защищавший их от ультрафиолетового излучения. А затем, во время потопа, эта оболочка сбросила воду и залила землю, что сопровождалось также подземными тектоническими катаклизмами. Все это разрушило земную поверхность и создало послепотопную окружающую среду. Этого мы знать не можем, поэтому утверждать не беремся. Такие предположения строятся вокруг допущения, что вода над твердью – это оболочка пара, окружавшего Землю. Поэтому строить на таком допущении всю свою догматику не стоит. Само по себе это допущение выглядит вполне разумно. Предположительно, парниковая оболочка обладала способностью пропускать входящую солнечную радиацию, сохранять и равномерно распределять радиацию, отражаемую от Земли. Таким образом, Земля представляла собой глобальную теплицу, внутри которой, то есть во всем мире, сохранялась приятная и теплая температура воздуха. Они утверждают, что такое равномерное распределение температур тормозило глобальное перемещение воздушных масс, поэтому ураганы были бы просто немыслимы. При отсутствии глобальной циркуляции воздуха не мог также происходить круговорот воды в природе, не было бы дождей, разве что прямо над тем водоемом, откуда вода могла бы испаряться. В отсутствии глобальной циркуляции воздуха, поскольку ее предотвращала парниковая оболочка, не было бы турбулентности, частички пыли не попадали бы в верхний слой атмосферы, водяной купол в таких условиях был бы стабильным и не выпадал бы в осадок. Кроме того, на планете должна была бы удерживаться не только одинаковая температура, но и комфортная общая влажность посредством ежедневных локальных испарений и конденсации, вроде росы или туманов. Такое сочетание приятной температуры, адекватной повсеместной влажности способствовало бы распространению густой растительности по всему миру. Ни бесплотных пустынь, ни ледниковых шапок. Парниковая оболочка очень эффективно фильтровала бы ультрафиолетовую радиацию, космическое излучение, прочие разрушительные силы и так далее и тому подобное. Но потом, когда Бог решил навести на Землю потоп и истребить все на Земле, Он сбросил с небес эту оболочку, она пролилась на Землю, теперь мы подвержены ультрафиолетовому излучению, длительность жизни сократилась, и люди с тех пор живут около 60 лет. Действительно, все было именно так. В самой книге «Бытия» об этом не говорится. Текст «Бытия» ничего не говорит об оболочке. Там сказано лишь о том, что была вода под твердью и вода над твердью. Есть ученые, причем достойные доверия ученые-креационисты, которые утверждают, что теория паровой оболочки не выдержит критики. Роберт Уайтлоу и Вальтер Браун рассмотрели некоторые нестыковки в этой теории. Первое – это проблема тепла. Большая паровая и ледяная оболочка настолько бы повысила температуру на Земле, что все живое уже давно бы изжарилось при отсутствии движения воздуха и таком количестве тепла. В Вторая проблема – проблема света, предполагают они. Звезды, которые, по замыслу Бога, были созданы для знамений времен, в таком случае были бы вряд ли видны. А для поддержания роста тропических растений через толщу оболочки не смогло бы пробиться достаточное количество солнечного света. Третья проблема – проблема давления. Оболочка, удерживающая в себе более 12 метров воды, увеличила бы давление настолько, что у поверхности температура превышала бы 100 градусов Цельсия. Следующая проблема – проблема удержания. Ни парова, ни жидкая, ни ледяная оболочка физически не смогли бы удерживаться так высоко на поверхности на протяжении многих веков между сотворением и потопом – пару тысяч лет. Она бы конденсировалась, испарялась, улетучилась, она бы просто не оставалась на месте. Наконец, проблема ультрафиолета. Оболочка, окружающая атмосферу, не была бы защищена от ультрафиолетового излучения, которое разбивало бы молекулы воды на водород и кислород, что немедленно разрушило бы эту оболочку и так далее, и так далее. Я не хотел углубляться в этот спор. Честно, я не знаю. Знаю лишь, что была вода внизу и вода наверху. Больше ничего не берусь утверждать. Да, водная оболочка имеет свой смысл. Какая-то там вверху была, где-то наверху была вода. Возможно, она не выполняла всех тех функций и не выглядела так, как ее описывает первая группа исследователей. И, возможно, эта верхняя вода не производила все вредные эффекты, о которых говорила группа исследователей. Но там была вода. Вы можете сказать. Это слишком простое ненаучное объяснение. Я вообще-то богослов. Я говорю, как говорит Библия. Она не дает научного объяснения. Она просто говорит о том, что вода поднялась вверх, и эта часть воды осталась там. Так мы можем сказать. Возможно, и такое простое решение, что Бог создал некое подобие оболочки, этакую паровую сферу, и сохранял над ней контроль так, чтобы можно было избежать тех последствий, о которых говорил Уайтлоу и Браун. Одно мы знаем точно. Вверху была вода, а во время потопа она пролилась вниз в соответствии с 7 главой книги Бытия и залила всю землю. Итак, между водами Бог создал пространство. Посмотрите на интересную фразу в конце 7 стиха. «И стало так». Может, это лишнее? Это лишнее? Он сказал в 6 стихе. «Да будет твердь посреди воды» в 7 стихе. «И создал Бог твердь». Зачем Моисей добавляет «и стало так»? Это что, какой-то необязательный редакционный комментарий? Нет. Здесь есть важная цель, и это крайне значимое утверждение. Такого комментария в 3 стихе нет. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Не говорится, и стало так. Я вам скажу, почему. Эта небольшая фраза, используемая здесь, в 9 стихе, 11, 15 и 24 стихе, употребляется, чтобы утвердить нечто незыблемое. Что-то, что уже не изменится. Что-то, что останется таковым навсегда. После 3 стиха нельзя было сказать «да будет свет» и «стал свет», потому что свет сменяется тьмой, свет и тьма, свет и тьма. Свет не есть нечто незыблемое. Но когда сказано, что Бог создал небеса, они уже там навечно. И стало так. Это дает нам понимание четко зафиксированной и неизменной природы данного элемента сотворения. И 8 стих завершается. «Назвал Бог твердь небом». Кстати, он еще не сказал, что это хорошо. В первый день он ни о чем не сказал, что это хорошо. И второй день не сказал. Лишь в 10 стихе он произнесет эту фразу, когда земля станет обитаемой. Он скажет «это хорошо». Лишь после того, как земля будет окончательно сформирована и приготовлена к заселению. А 8 стих завершается. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Все это он совершил за один день. Создал свод, твердь, небеса, небо. Подготовился к 3-му дню. И где-то здесь, чтобы дать вам пищу для размышлений, были созданы ангелы. Знаете, когда? В следующий раз. Я хотел сказать об этом сегодня, но у нас уже на это не осталось времени. Если можно, я бы хотел сегодня завершить словами хвалы. Причем здесь лучше всего подходит Псалом 103. Послушайте, Псалом 103. «Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризу, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоей колесницу, шествуешь на крыльях ветра». Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Если во время сотворения все-таки был ветер, возможно, Уайткам и Моррис по итогу не правы. Либо же они преувеличили эффект паровой оболочки. Но здесь мы видим, как псалмопевец воспевает, как Бог распростер небеса, как Бог поднял над водами свое жилище. Он хвалит Бога, говоря: «Благослови душа моя Господа». И в 5 стихе он говорит: «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездну, как одеянием, покрыл ты ее». Вы можете увидеть, что все эти ссылки на сотворение здесь подтверждают все происшедшее. И в этом псалме мы видим еще много чего, как Бог отделяет землю от моря, создает зелень, долины и животных. Это потрясающий, невероятный текст.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.